«Комсомольская правда». Настоящее радио. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, и в нашей программе мы почему-то так вышло, часто ссылаемся на книги про Гарри Поттера, и вот помните, там постоянно менялись преподаватели защиты от темных искусств, как-то так само собой вышло, что у нас что-то похожее, и сегодня у нас встречаем нового преподавателя, это Эдвард Чесноков, хорошо знакомый читателям «Комсомолки». Эдвард, здрасте, меня слышно?
Да, Олег Владимирович, вас отлично слышно, я тот человек, который в течение ближайшего часа верноподданически будет поддакивать вашим монологам. Главное в таких случаях не спрашивать, а что произошло с предыдущими соведущими.
Вы слушайте, не дай бог поддакивать, потому что в споре, иногда даже в таком эмоциональном споре, и есть главный секрет успеха нашей программы. И я думаю, сейчас мы с вами поспорим. С вами как с геополитиком, с вами как с международником. Потому что, конечно, все мы, христианские наши сердца, наблюдаем за тем, как наша Святая София снова, как 100 лет назад, превращается в мечеть, и вот этот Эрдоган прет как танк, превращает ее в мечеть, и я наблюдаю по многим своим знакомым, включая таких вполне светских людей, которые говорят: ужас, 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 что же творится, пора вводить войска. Это, конечно, очень смешно про введение войск, тем более, что, как сегодня тоже кто-то правильно написал, потерявший Мариуполь по Константинополю не плачут. Но, в общем, я скорее сторонник той же точки зрения, даже не касаясь Мариуполя, а касаясь, ну вот как про афганскую войну говорил афганец, как бы в одном стихотворении, да, что ты дашь моей родине, нищей босой, если в собственной очередь за колбасой. Когда у нас, ну вот как бы так, как все есть, мы еще будем говорить и про Хабаровск, и про дело Сафронова, и вообще про все наши, в общем, беды и трудности. Вот эта геополитическая мечта, которая очень часто, ну вот землю в Гренаде крестьянам отдать, да,
и буквально то же самое. И своды древние Софии вновь осенит Христов вот, алтарь. Вот, «Поди пред ним, о царь России, и встань, как всеславянский царь», писал императорский чиновник Федор Тютчев.
Именно, поскольку вы как раз сторонник, насколько я понимаю, Федора Тютчева в этом ключе, я хочу от вас услышать вот эту геополитику. Да, давайте брать проливы, да, давайте брать Софию, или я вас демонизирую уже, Эдвард, говорите.
Нет, а я считаю очень просто странно рассуждать о Святой Софии Константинопольской, когда непонятно, кому принадлежит Святая София Киевская. Странно, как некоторые делают, грозить взятием проливов, когда все сухопутное сообщение с Крымом держится на одной тоненькой ниточке Крымского моста. И самое главное, странно, когда наши депутаты, я не буду называть их имена, ибо их имена прекрасно известны, говорят: «Ата-та, Эрдоган, будь достоин славы Ататюрка». При том, что Ататюрк, он левый националист, Эрдоган правый интернационалист, который себя позиционирует как защитник мусульман и строит свой халифат. Я не понимаю.
Эдвард, вы помните вот на том памятнике, на площади, где были волнения 3 года назад, какие есть фигуры в Стамбуле советских людей, да, там Фрунзе и Ворошилов, изваяны, потому что как бы и им в том числе Ататюрк был обязан своим, собственно, успехом, своим воцарением.
Да, это исторический, да? Это исторический факт, что Владимир Ильич выслал Ататюрку 1 000 000 винтовок и 100 пудов кокаина на подъем революции, да, и, разумеется, они Ленина очень любят. Более того, если мне не звонит память, Карскую область тоже Владимир Ильич передал. Ну, это уже там немножко не наша территория, но вот просто за то, что хоть какое-то государство их признало, вот дорогой любимый Ильич согласился с передачей наших, ну, тогда наших части закавказских территорий дорогой любимой Турции.
Я ровно к этому и клоню. Действительно, что поскольку современная Россия, особенно с учетом ее фиксированности на победе 45-го года, в общем, скорее наследник ленинского державы, нежели империи, очень странно делать вид. И вот тоже сегодняшний звонок Путина Эрдогану, когда Путин выразил озабоченность в связи с тем, что София снова делается мечетью, Эрдоган ему сказал: не волнуйтесь, христианские святыни будут в сохранности, и туда всех будут пускать. И Путин такой: ну ладно, ладно, хорошо. Я не слышал этого разговор, но по контексту это так звучало.
Нет, Эрдоган там... очень много чего обещал, как и Владимир Ильич из того анекдота, но выполнил только первое обещание – бросить курить, а то, что он говорил рабочим и крестьянам, как-то осталось. Поэтому что говорил Эрдоган рабочим и крестьянам? А знаете, в чем проблема, Олег Владимирович, что все эти патриоты, которые бьют себя в грудь, все эти люди, которые называют Эрдогана помидорниками и требуют отказаться от помидоровских эрдоганов, они сядут после 15 июля, штурмом возьмут первый же самолет и полетят в Анталию, на озеро Ван, на Мраморное море, в тот же Стамбул, и будут там купаться по очень простой причине, потому что нормальный отель в Крыму стоит за неделю в 2-3 раза дешевле, чем средний отель в Турции. Это исторический факт.
Слушайте, вы обещали поддакивать, в итоге я поддакиваю, потому что я совершенно с вами согласен. И тогда давайте немножко скакнем по темам. И, между прочим, я прямо спрошу, Эдвард, вы знакомы с Иваном Сафроновым, поскольку тоже сферы смежные же, на самом деле, международная журналистика, оборонная журналистика. Вы пересекались с ним когда-то?
Или нет, вы я только лично заочно с ним, его я, знаете? Я лично с ним не знаком, я слышал о нем только хорошее, что это действительно, без шуток, хороший журналист. И совершенно непонятно, вот почему... удалось отбить Ивана Голунова, кстати, почти год и один месяц назад, и почему не удалось отбить Сафронова, я вот не понимаю.
Ну, тоже рано делать выводы, поскольку Сафронов сколько, меньше недели сидит, я насколько понимаю. Да. А почему разница? Понятно, какая разница. Более того, Голунова-то удалось, конечно, отбить. Но если вы вспомните первые разговоры на тему посадки Голунова, когда за что его посадили? За кладбищенское расследование. И мы прочитали кладбищенское расследование, где звучали имена чинов.
Очень страшные имена.
Да, очень страшные имена, совсем не из МВД, а как раз из той конторы, которая посадила сейчас Ивана Сафронова. И сейчас прошел год, и уже сам Иван Голунов отрицает, что это было связано с тем делом. И, в общем, как-то нет, фигуры...
Вы осознаете, что Кашина, например, можно вот так вот посадить? Он же там общается, я не знаю, там с кем, с Петровым, с Башировым, с руководителем форин-офиса, наверное, переписывается в Телеграме с секретным кодом.
Вы знаете, посадить, очевидно, можно кого угодно, и, безусловно, более того, сейчас новая тень угрозы, как мне кажется, надвигается над, да. Над даже не знаю над кем, над Западом, над Россией или над... Да, или над теми, кто русские на Западе, потому что наблюдаю уже такую медийную громкую кампанию «Немецкая волна», американский журнал «Wired» пишут, что Telegram, оказывается, очень коварная штука, значит, через нее Кремль вбрасывает какие-то фейк-ньюс, представляете, Ангелу Меркель сравнили с Гитлером, и в итоге, я думаю, мы дождемся того, что теперь уже не Роскомнадзор, как мы говорили на прошлой неделе, а уже западные Роскомнадзоры начнут блокировать Telegram, и мы, вот я, живущий на Западе русский, буду скачивать российский VPN, чтобы общаться со своими друзьями в Телеграме, и в итоге, да, в итоге ко мне постучится британский Бобби и скажет: чувак, ты пользуешься Телеграмом, а ну-ка пройдем-ка на подвал. Я этого действительно уже всерьез боюсь, и, боже мой, что с нами стало. Поэтому, действительно, насколько все может оказаться перевернутым. Понятно, что, вот возвращаясь к Ивану Сафронову, понятно, что журналисты, которые выходят сегодня к Лефортово, сегодня тоже была такая серия «Удивительное задержание», когда
да,
полиция...
Аллу Пугачеву.
Аллу Пугачеву, да, Алла Пугачева, но это все смеялись еще, когда там даже я работал на «Коммерсант-ФМ», она давно там работает, действительно, девушка, которая, это не псевдоним, ее по-настоящему зовут так, как великую советскую певицу. И вот полиция с шевронами, туристическая полиция на английском языке, хватает почему-то только девушек.
Так все логично, иностранный след же, чешский шпион.
Чешский шпион, иностранный след, Лефортово, туристы, Арина Бородина великая, знаете, собственно, я когда узнал, что Арину Бородину схватили, телевизионный критик, бывший телевизионный критик «Коммерсанта», сейчас она на «Эхе Москвы», такая женщина очень въедливая, так скажем, и, ну, грубо говоря, я наблюдал ее, как бы я ее очень люблю, она хорошая, наблюдал ее в жизни, на работе, и когда я вижу фотографию полицейского, сидящего перед Ариной, понятно, что у полицейского лицо угрожающее, но понятно, что это она его допрашивает, а не он ее. И понятно, что когда вот в этот мир, это совершенно журналисты не те, кого вы называете либеральная общественность, люди с красивыми лицами и так далее. Нет, это
скорее
обычные...
профессионалы.
профессионалы, когда они оказываются вот в том пространстве, где обычно сидит либеральная общественность, это, я думаю, для обеих сторон урок. Две России глядят друг на друга. Не та, которая сажала и которая сажает, а та, которая не замечает вот полицейскую какую-то активность. И, собственно, сама полиция, которая думает, что любой журналист по умолчанию, там, не знаю, сторонник Навального, ЛГБТ-активист и американский шпион. Это действительно очень интересный опыт для обеих сторон. Но к Сафронову, вот когда прозвучало сегодня новые подробности, если у вас есть под рукой название шифровальной программы, которую со слов адвоката...
Да, почти что «Энигма».
Вот буквально «Энигма», да, а не «Энигма», на букву «В» что-то, «Вера», не помню, вот боюсь запутаться. Но, в общем, тоже они сказали, он передавал шифрованные данные. И это как бы должно нас убеждать.
Нет, хотя... он, наверное, как в фильме «Спящие» передавал данные, когда за стеклом автобуса лежала карточка «Тройка», человек подносил ее к NFC-сканеру на своем телефоне, и там что-то такое вырисовывалось. Вот я прямо так и вижу картину.
Слушайте, мы с вами оба юзеры того же Телеграма, и мы передаем шифрованные данные налево и направо в течение всей буквально жизни последних лет, потому что, ну да, данные шифруются, и это само по себе не есть криминал.
У нас осталась минута, Олег Владимирович, сделайте, пожалуйста, прогноз, предъявит ли в итоге ФСБ железобетонные доказательства, там видео, где Гиви Таргамадзе и кто-то злоумышляют о самом страшном или нет?
Я уверен, что ФСБ что-то предъявит, и нам уже придется спорить о том, насколько это преступление по нынешним меркам. Да, я тоже слышу, что остается 30 секунд. Это много, дорогой Эдвард, поэтому не пугайтесь. И я немножко проанонсирую. После перерыва мы обратимся к тому кастингу наших соведущих, в который никто не верит, а он есть. Он идет, и сейчас мы начнем общаться с теми людьми, которые хотят уже, видимо, Эдварда
посидеть. И самое главное, поэтому... мы поговорим о Фургале, о том, что же происходит в Хабаровске, и куда это все вырулит.
О Фургале с новым человеком поговорим. Через пару минут вернемся в студию.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Снова здравствуйте. Отдельная тема с Олегом Кашиным в московской студии Эдвард Чесноков. И еще у нас третий участник беседы, участник нашего кастинга. Люди, которые шлют свои видео и свои резюме на сайт, на адрес radiosobakakp.ru. Первый наш герой Руслан Серегин, таксист из Москвы. Руслан, здравствуйте.
Всем здравствуйте.
Ну вот попробуйте, пробуясь на роль ведущего, рассказать нам сейчас из головы, что происходит в Хабаровске, на ваш взгляд. А мы прокорректируем или согласимся. И чем закончится, да.
Ну, закончится, конечно же, банально. Его посадят. Тут уже даже, наверное, не стоит спорить.
Его уже посадили, вы о чем?
Ну, окей, нет, его посадят, осудят, да. Но ситуация на самом деле интересная. Действительно, прошли выборы. Выборы как раз-таки, с одной стороны, Конституция, с другой стороны, люди воспринимают эти выборы как выборы нашего президента дальнейшие. Потому что в целом, если смотреть социально, как люди относятся к этому, все относятся это именно как к одобрению дальнейшего царствования нашего Владимира Владимировича. И, как ни странно, как только мы проголосовали все за Конституцию, вдруг неожиданно всплыла история в Хабаровске с нашим уважаемым Фургалом, и его посадили за якобы преступление, которому прошло уже сколько? Наверное, лет 20 уже, наверное, прошло с этого момента.
Слушайте, Руслан, но еще я хочу уточнить, митинги же уже идут, и вот вы как на них смотрите, как на, ну не знаю, глупые люди поддерживают бандита, или народ возмущен, народ прав, и вы бы были с ними, если бы были там? Как вы к этому относитесь? Что это для вас?
Я был бы там. Но вы должны понимать, что это митинги, по большей части, не за Фургала. Эти митинги, они против того, что происходит сейчас в стране.
Да, вы были бы там, чтобы развозить подгулявших демонстрантов на такси или в каком качестве?
Нет, я был бы, наверное, в том же самом качестве, что я был в прошлом году на Тверской.
О, вы были, да?
Да, я был, потому что я считаю, что все-таки я не выходил за Соболь или еще кого-то, я выходил против того, что происходит опять-таки в стране. А я считаю, что происходит, наверное, не...
Слушайте, а вот тоже я пытаюсь понять, я сам, конечно, недоволен всем, что происходит в стране, но с годами, живя за границей, уже стал, ну, почти лоялистом, потому что я вижу, да, вот эту прекрасную Россию будущего в лице тех, кто говорит, что журналисты должны там не спорить, а говорит, да, Навальный прав, мы как бы слишком много себе позволяем. Вот все это такая партийность, сектантство, и вот об этом выборе между бассейном, там, не знаю с чем, бассейном Скалом и сектой, я и писал сегодня, такая печальная история, что делать?
Это вы уверены, он про свою что... колонку.
Ну, ненавязчиво рекламирую, да.
Читайте.
Вы уверены, вы, да, обязательно читайте сайт republic.ru. Вы уверены, что прогнав, там, не знаю, Путина и его бояр, мы сделаем, вы сделаете Россию лучше? Может быть, стоит дождаться, там, не знаю, естественной эволюции режима? Зачем вот сейчас ломать то, что есть?
Никто не говорит о том, что надо ломать. Почему-то, когда власть говорит о несистемной оппозиции, все сразу же говорят ломать, все вспоминают 90-е и так далее. На самом деле стране необходима сменяемость власти. Пока власть не боится того, что они могут проиграть выборы, ничего в стране не изменится. И люди, в принципе, выходят за этими переменами. Песня Цоя «Мы ждем перемен» снова стала актуальной, как никогда.
Слушайте, это сказал Руслан Серегин. Я прошу прощения, у меня вопрос. Вот у вас трое детей, вы по образованию пиарщики, при этом работаете таксистом, почти как тот миллионер, каждым из которых был какой-то таксист. Вот как так вышло?
Ну, во-первых, у меня один ребенок, и он инвалид, простите. У нас аутизм. И это, кстати, еще одна причина, почему я достаточно негативно отношусь к власти, потому что я вижу то, что говорят официально, и я вижу то, что происходит реально. Даже на примере своего сына, когда я пытаюсь как-то ему помочь в развитии.
А вы детские, вот 10 тысяч эти детские получили, коронавирусные?
Да, да.
Ну очень. Вот хоть что-то, понимаете.
А зачем? Вот, слушайте, тоже к вопросу о деньгах коронавирусных, тоже есть спор. Можно ли считать их раздачу реакцией на 5 шагов Навального? Вы как считаете?
Я считаю, что про Навального здесь даже и не думали, на самом деле. Это хороший, недорогой способ купить аудиторию перед выборами.
Перед голосованием вы получили эти 10 тысяч в день голосования, как все последний раз, да? Утром приходит смс-ка, деньги. Вот тоже, вот вы гражданин, тем более, но я думаю, деньги эти вам нужны. Как вы на это реагируете? Вы идете и голосуете, или вы идете и не голосуете?
Вы знаете, вот касаемо этих выборов, я не голосовал. Хотел
начать. Это даже не выборы, не выборы. Это
ну, не выборы, да, голосование.
Плебисцит.
Точно. Я планировал вначале пойти проголосовать против. Но в итоге решил вообще не идти, чтобы просто не помогать сделать это мероприятие более
легитимным. Не легитимизировать.
Да.
Радио «Комсомольская правда».
Продолжайте. У нас Руслан Серегин, у вас на футболке написано «Акуна Матата». Скажите, Руслан, для вас Сергей Фургал по «Акуне Матате» – это все-таки Тимон, Пумба или сам Король Лев?
Хороший вопрос. Не Король Лев, не хочу обидеть, не дай бог. Ну, наверное, скорее Тимон.
Нет, ну, слушайте, знаете, для меня, с точки зрения системного дизайна, он не особо отличается от какого-нибудь Хорошавина, да, почему? Потому что, вы знаете, сколько занимает, например, ЛДПР в местной власти? Почти 90%. То есть, по сути, мы имеем ту же партию власти, начинающуюся на букву
Е, но с другим ракурсом. С Эдвардом. Эдвард, да. А почему же за Хорошавина народ не выходил, если они не отличаются?
Ну, потому разница, что это вопрос политтехнологий. Пожалуйста, есть исследование, что в ТикТоке это такая социальная сеть с картинками типа Инстаграма. Десятки ботов. Нет. Это китайский ТикТок, между прочим. Китайский, что десятки ботов и всевозможных фейков накручивают видео в поддержку Фургала, чтобы люди выходили. Более того, в телеграм-каналах есть даже конспирологическая версия, что якобы японская партия на Дальнем Востоке победила китайскую, вот потому что Фургал, он в большей мере ориентировался
на Китай. Вы в это верите или нет?
Я считаю, что как минимум эта версия логически не противоречива, потому что все же понимают
тогда...
все.
скажите, почему же, ну, я думаю, что во власти в России сидят не дураки, почему же власть в России не делает через ТикТок какое-нибудь зомбирование, которое бы вызвало, ну, одобрение, допустим, посадки Фургала? Почему агитация за поправки вызывала смех у людей, когда делали ролики с геями?
А потому что это не власть делали, это были люди в какой-то мере весьма состоятельные, которые считали, что они любят Путина и что их любовь, она самая правильная.
Значит, власть делала, в смысле какое-то ООО, связанное опосредованно с властью, так это вообще
какое-то ООО из тех, на которые накладывают санкции Соединенные Штаты за
мы
то, что
знаем,
они там вмешивались какие-то
ООО,
выборы.
Оно называется медиагруппа «Патриот», которая принадлежит
вот
одному
из известных... Вот я это сказал, смотрите.
Да, конечно, а мы не боимся произносить
ну,
слово...
Ну, вы-то из Лондона не боитесь,
мы не боимся.
А я из Люберецкого района все-таки помолчу.
Кулинар.
Да, ленинградский кулинарный техникум имени Рихарда Вагнера, да.
Имени Пригожина, да.
Имени
Руслан,
Рихарда Вагнера.
Как вот вы считаете, можно ли поднять людей через ТикТок, через какие-то фейковые видео, которые призывают за Фургала?
Или
я
против?
Не верю в это.
Это всего лишь часть. На самом деле, любой правды есть две стороны, и я действительно соглашусь, что была проведена работа, в том числе, чтобы и поднять людей через ТикТоки, через другие социальные сети. Это всего лишь часть какой-то проведенной работы. То же самое происходило, кстати, в прошлом летом на Тверской. Определенные силы все равно пытались разогреть ситуацию. Тут нечего скрывать, это так и есть.
Более того, тоже маленькая ремарка, да? Если бы Фургала вчера избрали, сегодня посадили, ну, понятно, народ надраконен, выборы прошли, все. Два года Фургал губернатор.
Два года Фургал фургалил, понимаете?
Фургалил. Посмотрите на Зеленского, у которого рейтинг уже за год упал вообще к чертям. Фургал два года удерживал и удерживает любовь хабаровчан. Значит, он молодец, значит, он политик. Сегодня я вижу, выступает полпред Трутнев и говорит, там, Фургал бандит, вот разоблачили. Я смотрю на лицо полпреда Трутнева, я помню его биографию, и я спрашиваю себя, если нам говорят, что Фургал бандит, то почему Трутнев чем-то от него отличается до степени смешения? Жесткие мужчины откуда-то вот оттуда, с Урала, из-за Урала. Биография Трутнева тоже общеизвестна. И к вопросу о... У Трутнева правая рука вечная. Сейчас, по-моему, в «Алросе» Ренат Гизатуллин. К спору о Сафронове. Мы с Ренатом тоже работали в «Коммерсанте» когда-то. Это был очень крутой журналист. Я помню, как он написал статью, выяснил, что парк Трансваль, который аквапарк обрушился, принадлежал Батуриной.
В 2004 году.
Да. Честный, мощный журналист. Потом Батурина, естественно, с нами судилась, и поскольку московские суды под Лужковым были, «Коммерсант» проиграл. В итоге теперь, да, Ренат, это как бы правая рука вот этого Трутнева.
Да, но покойного Лужкова тоже... мы пинать не боимся, который уже нигде не во власти.
Лужкова мы любим, а Трутнева боимся буквально. Вот я не могу сказать, я боюсь сказать, Трутнев бандит, такой же, как Фургал, потому что это будет скандал. Нам остается минута. Руслан, слушайте, мы вас запомнили. Мы вас записали, мы будем думать о вас. Спасибо вам огромное, что вы к нам подключились. Очень приятно было. Дай вам Бог всего хорошего, и надеюсь, мы еще как-то встретимся, увидимся.
Спасибо большое, что позвали.
И покатаемся по Москве. Радио @kp.ru. Все желающие стать нашими ведущими, пишите, шлите свои видео. Спасибо, Руслан. А мы скоро вернемся в студию через 5, наверное, минут после новостей. И у нас будет еще один, между прочим, претендент на этот престол, на котором теперь восседает, может быть, временно, может быть, нет, Эдвард Чесноков, легендарный международный «Комсомольской правды». Увидимся, услышимся через 3-4-5 минут. Будем говорить на другие, более...
Поговорим о том, что происходит на Урале и почему схиигумен Сергий сказал, что он в три дня наведет порядок в России.
Спойлеры. Да, конечно, встречаемся после новостей.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая музыка.
А я хочу, как ветер, петь. Над землей лететь.
Настоящие эмоции.
Это фиаско, братан.
И настоящие люди.
Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз здравствуйте, Олег Кашин. На московской студии Эдвард Чесноков. А на линии у нас третий претендент на соведение, вернее, второй из тех, кого мы уже слушали, из тех, кто прислал свое резюме на radiosobakakp.ru. И я прочитаю резюме Вано Базалидзе. Оно Вано Базалидзе. Резюме короткое. Я хочу быть ведущим на вашем радио. Политически подкован. Кашин мне классово чужд. Никакую видео дальше матом я вам записывать не буду. И так понятно, что я лучше всех. У меня очень красивый голос. Врать бы я не стал. Вот мой аккаунт ВКонтакте. Можете посмотреть мои фото. Вано, мы вас видим. И голос у вас вроде бы
да,
тоже ничего.
Можно я сразу задам вопрос?
А почему я вам классово чужд? Почему я вам классово чужд?
Это первый
вопрос. Олег, сразу хочу ответить на вопрос, что на самом деле это была громкая заявка по поводу классового чужд. Это, конечно же, такое некое лукавство, так как я очень давно вас слушаю. Ну, не могу сказать, что являюсь вашим поклонником. Некоторые взгляды мне ваши близки, но по большинству позиций, конечно, мнение мое с вами расходится. Я, так скажем, придерживаюсь взглядов более левого толка, более социалистических, таких, так скажем, такой, в общем, гоблиновских взглядов немножко придерживаюсь.
Я знаю, что у меня вопрос к советскому человеку Вано Базалидзе. Позвольте задать вопрос. Вано, ваша, наверное, соотечественница Тина Тингивиевна Канделаки утверждала в своем известном видео, что никаких русских нет. Это цитата. Вано, вы тоже считаете, что никаких русских нет?
Слушайте, ну, по поводу национального аспекта, наверное, со мной говорить очень сложно, так как я родился я в Сибири, родился я в России, и ничего общего с Грузией, кроме своего имени и фамилии, я не представляю, поэтому здесь с Тиной мне соглашаться или, наоборот, отрицать ее мнение, ну, вот это довольно сложно.
Здесь, да, здесь мы с вами сходимся, потому что тоже я всегда говорю, что русский тот, кто считает себя русским, не считает себя никем больше. Кровь, форма черепа – это все ерунда. Но вот вы советский человек, как вы... хочется сказать прямо к попам. Как вы к попам? Потому что с игумена Сергия, ну, хочется назвать как-то вот так пожестче. Вот что вы о нем думаете?
Слушайте, вы знаете, сейчас вообще такое время, что ругать церковь стало некоторой рода, ну, мейнстримовой такой тематикой. Не хочется как-то попадать под такое массовое влияние.
Но это же не вполне церковь, и да, церковь
это ругает, забавно слышать от человека левых взглядов, который призывает быть толерантным
к церкви. Нет, просто понимаете, это стало уже настолько распространено, настолько это стало модно своего рода там смеяться над церковью. Именно в данном случае именно этот поп, его какие-то интервью, которые я смотрел, почему-то вызывает у меня, ну, не то чтобы... Знаете, ему хочется верить, в отличие от служителей канонической церкви. То есть я сам не придерживаюсь таких взглядов, да, но, по крайней мере, мне сложно упрекнуть его в какой-то неискренности. Мне кажется, этот человек, он верит в то, что он говорит. Я не могу то же самое сказать про освящение, которое я...
Так и Адольф Гитлер, извините меня, верил, наверное, в то, что он говорил.
Ну, возможно, и верил, да, просто как-то странно,
Эдвард,
что...
Эдвард, к закону Годвина.
Знаете, я вас отсылаю к закону анти-Годвина, я уверен, вы знаете, что это такое.
Так, немножко к Сергию придем. Вот, Вано,
«Комсомольская правда».
Эдвард, давайте джинглы предупреждать все-таки, да, потому что бесит. Вано, такой вопрос. Если, глядя на вас с экрана компьютера, Схигумен Сергий сказал бы: «Вано, я проклинаю тебя, остановись, уйди», вы бы посмеялись или подумали, а вдруг бы что-нибудь в этом есть?
Нет, я бы, безусловно, посмеялся, потому что, ну, как бы я... очень удивился интересу к моей персоне с его стороны. И вообще я как бы, ну, считаю, что где-то наши жизни находятся абсолютно параллельно. Мне вообще кажется, что тема церкви, она в публичном пространстве очень сильно навязана, потому что среди обычных людей, среди моих знакомых, среди огромного количества людей, которых я знаю, эта тема не присутствует вообще. Вот знаете, как тема геев, да, которая постоянно вот по телевидению муссируется.
В нашей программе регулярно.
В вашей программе. И вот ваш бывший соведущий Иван Голованов, я, если не перепутал...
Роман,
прошу прощения, да. То есть и столько этому уделяется внимание, что у меня последнее время начало складываться какое-то ощущение, что это какие-то, знаете, некоторые информационные бомбы.
Что вы уже сами хотите
бомбы.
Попробовать.
Я как раз хотел сказать, что у Вано реально красивый голос, Эдвард, правда?
Да, очень красивый.
Вот, но почему
я спросил? Красивая. Спасибо, спасибо
почему
большое.
Почему я спросил, что если бы вот Сергей на вас закричал, потому что когда
без
он говорит,
офис гонять буду, примерно да, так.
Да, когда он говорит, обращаясь к Путину, Путин, значит, уходи, отдай мне свою власть. Вот я думаю, реально думаю, что суеверный и богобоязненный Владимир Путин может что-то прочувствовать, а вдруг правда, а вдруг в этом Сергее что-то есть. Я верю в такие вещи именно потому, что когда власть замыкается в себе, она делается, конечно, суеверной, она делается, ну, вот такой, немножко отличающейся от
нас. Но эту сцену с Борисом Годуновым и юродивым знаменитую в пушкинском Борисе Годунове все же помнят.
Разумеется, да-да-да, и ничего не изменилось за сколько там, 500 лет?
За 420 лет. Это
вот,
1601 год.
Поэтому я думаю, что сейчас в штабах, там, не знаю, московских, кремлевско-лубянско-новоогоревских...
Методологов.
Сидят стратеги, нет, уровнем выше, я думаю, ветеранов госбезопасности сидят стратеги и рассчитывают, как бы нам подавить этого Сергия так, чтобы еще все на него пальцем показывали, а самозванец, а жулик.
Друзья, Вану, у меня к вам вопросы, к Вано и коллегу Владимировичу. При всем уважении к православию и другим традиционным религиям, не кажется ли вам, что с точки зрения системного дизайна схиигумен Сергий, по сути провозгласивший там на Среднем Урале свое маленькое государство, ничем не отличается от запрещенной в России организации ИГИЛ? Вам так не кажется?
Олег, можно буквально пару секунд?
Да, конечно.
Я просто не хотел вас перебивать. Вот ваше предыдущее утверждение, вы спросили меня по поводу вот Владимир Путин, как вы считаете, что вот если скажет он...
Он уже сказал.
Да, да, да.
Путину, не вам.
Мое просто мнение, что Владимиру Владимировичу Путину и людям, которые его окружают, настолько эта ситуация, настолько чужда, настолько она неинтересна, настолько она никак абсолютно на них не влияет, что... Мне кажется, это им абсолютно все равно. То есть это я бы не удивился, что это очередной какой-то инфоповод, да, потому что я не исключаю, что сам отец Сергий, да, он также является неким проектным медийным шумом, да, там для, не знаю, может быть, несколько оттенений там патриарха Кирилла, потому что, опять же, на повестке у большинства людей, да, извините меня за это слово, большинство я его просто часто использую, этой темы не существует, она навязана людям. Реально по боку.
А, вот вас... а шаман Габышев тоже ведь как бы навязанный или
большинство,
нет?
Большинство, я сам просто человек... Я...
Шаман шел
нет,
на Москву,
подождите, его хватала через полиция. Через три дня в Екатеринбурге начнутся царские дни. Это знаменитый крестный ход в памяти о невинно убиенных мучениках Николая II и его семье, и там собираются десятки тысяч человек. То есть я не могу сказать, что эта тема никого не интересует. Десятки тысяч человек.
Ну, вы знаете, просто очень интересно такое некое пристальное внимание сейчас к его.
В том числе и числа пасхи
игумен. Не было, да, потом появилось это видео с Ксенией Собчак, да, как-то это резко-резко стало информационно муссироваться, да, и...
Ну, слушайте, вначале стало муссироваться, потом поехала Собчак, последовательность такая да-да. Все-таки, и действительно, Сергий, это, ну, проблема, по крайней мере, для церкви, мы читали обращение митрополита Уральского как его зовут, Кирилл, да, по-моему, тоже, к схиигумену Сергию, и там нет такого, что сдавайся, самозванец, там вполне такой цивилизованный разговор, в общем, потому что действительно у этого человека более-менее огромная по меркам региона паства, и это уже проблема на грани политической, потому что человек, который говорит, там, я свергаю Путина, ведет за собой людей, включая более-менее известных. Вот как бы так из этого и состоит общественно-политическая жизнь России.
Предлагаю вам, президенту, передать полномочия мне, схиигумену Сергию. Три дня, да, и да, я да, наведу да, порядок да. в России. Это цитата. То есть, получается, да, его можно было, сейчас осудить.
Эдвард, там был Хабаров, строй. Что Хабаров да. первая ласточка, да,
да,
и ласточки летают над Кремлем. Звучит, да, действительно, как будто бы хороший спичрайтер писал.
Слушайте, ну, я на самом деле, мне сложно сказать по поводу Хабаровска, потому что некоторые ситуации, я сам вообще с Сибири, на Хабаровск несколько ближе, поэтому эта тема, ну, волнует большинство людей, и это очень интересный феномен, потому что вот я про Хабаровск просто хотел пару слов сказать, потому что, знаешь, у меня 15 минут, и как-то это все увязать быстренько, вот. Знаете, интересный очень такой феномен, что вот, например, в любых городах России, я думаю, в 99%, если посадили бы губернатора или мэра, да, народу даже в голову бы не пришло.
Да, так и было. Как-то... Сажали же
много. Они бы в воздух да, чепчики бросали.
Даже белых. Да, да. Народ не выходил в поддержку. Тут выходят впервые да. в истории. Да.
Поэтому, мне кажется, Хабаровск нельзя брать за какой-то общий пример и за какую-то некую последовательность, знаете, как домино. Вот первый Хабаровск. Хабаровск, это, мне кажется, скорее исключение. Это никакая не ласточка, там какая-то своя жизнь, свои законы. Да, по поводу отца Сергия, ну, вы знаете, тема такая, что есть за ним какие-то, мне кажется, лично стоят определенные силы, которые или против такой православной ортодоксальной церкви, да, но какого-то серьезного его влияния на массы людей, на думы, ну, по крайней мере, я бы не видел.
Скорее, учитывая, знаете, что есть фотография с Хиигумена с Натальей Поклонской, да, это уже говорит о чем-то.
Но она не раз отрицала уже теперь свою связь, хотя мы все понимаем, все понимают. Да, но теперь у нее официальная позиция, что она к нему не имеет отношения. Но есть другие люди, мы видели...
Господи, Игорь Иванович Стрелков, например,
Мария Шукшина, которая говорит, правильно, молодец и так далее. А есть же и те, кто еще молчат, да, есть и те, кто мысленно его поддерживают. И, в общем... Вдруг окажется, что лобби сторонников Хиигумена есть во власти. Вано, пролетели наши с вами 15 минут, не 15, а 12. Мы рады вам, мы услышали ваш прекрасный голос. Вы действительно правильно все написали, все поступили, нечего спорить. Классовая ненависть. А мы вернемся в студию через, ну, уже там какие-то 2-3 минуты тоже.
Поговорим о человеке, которого убили за то, что он русский, об Олесе Бузине.
Спасибо вам.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Снова здравствуйте, Кашин Олег, в московской студии Эдвард Чесноков, который обещал поговорить про Олеся Бузину. Мы поговорим, но давайте вначале примем звонок, потому что у нас человек хочет поговорить, Илья, поговорить о деле Сафронова, насколько я понимаю. Да, Илья, здрасте.
Да, здравствуйте, Олег, здравствуйте, Эдвард. Во-первых, хотелось бы поздравить, наверное, всю передачу с таким замечательным соведущим, и мне кажется, что Эдвард пошатнул гегемонию Олега Кашина, и это прекрасный дуэт.
Может, Олег Кашин конкурс. Наш рулевой.
Мы это будем бороться, конечно, буду давить на Эдварда, чтобы его было меньше, да?
Да, это бесспорно. А вопрос у меня следующий, если позволите, друзья. И звучит он, давайте, наверное, предыстория. Вот мне кажется, что разделение диаметральное сторон, которое произошло, оно вызвано таким подтекстом, который, ну, никто, наверное, не озвучивал. А насколько вообще возможно и не западло честному журналисту работать на госструктуру? Ну, то есть мы можем представить, допустим, господина Леонтьева, работающего на Роснефть, но господина Сафонова, который работает на Роскосмос, это уже, ну, зашквар.
А, Илья, ну, собственно, я как знающий Сафронова, там, ну, давно не общались, да, и поссорились, но знаю его много лет, я прям легко отвечу как эксперт. Он с детства связан вот с этой сферой, его крестным отцом буквально в церкви крестил был Поповкин, бывший начальник Роскосмоса, его отец был легендарный военно-космическо-ракетный журналист. В этом смысле, когда закрылись все газеты, где он мог работать, куда еще пойти? Вот туда. Понятно, что работа вот там лишает права на моральность, авторитет, как говорят навальнисты, но не лишает права на справедливый суд и на честное разбирательство, а не по беспределу.
И дает право на личный автомобиль с шофером.
Ну, слушайте, все мы как бы хотели бы личный автомобиль, вот откровенно говоря. Хотел. Во-первых, ну почему? Нормально, хорошая
вещь, автомобиль. Я на МЦК езжу на электричках, не надо.
А у меня до МЦК лететь 4 часа, поэтому мне трудно. А, понимаете, вот тоже вы говорите, госкорпорация, не госкорпорация. Мы с Эдвардом вот сейчас сидим в эфире частной радиостанции, в частном холдинге, но мы понимаем ее как бы государственное значение. Это же все формальность, да? НТВ – частный телеканал. Там, не знаю, что у нас еще. Сургутнефтегаз – частная компания. А Роскосмос – государственная, ну, извините, та компания, в которой Гагарин. Сталин работал, наверное, не самое плохое, что есть на российском рынке. Я легко представляю себе, кому я нужен, конечно, тем не менее, вот все, запретили меня здесь, запретили там, и я лихорадочно копаюсь в телефонной книге, где работать детей, чем кормить ребенка. Вот, нахожу там знакомого из «Газпрома», говорю: старик, помоги. И он меня устраивает там замначальника заслонки какой-нибудь. Я работаю на этой заслонке, я остаюсь вашим Олегом из социальных сетей, ну, как бы, что делать? Вот такая история.
Да, потом
я
новости, знаю, уборщицы это... из «Газпрома» украли сумочку «Луи Вюйтон».
Ну и нормально, сумочка «Луи Вюйтон» у меня, конечно, тоже есть, я, правда, одна, я помню, как я нервно ее покупал, вот, но тоже нормальная практика. А что, кем надо быть? Вот надо,
из политических обозревателей мы плавно превращаемся в бьюти-блогеров.
Это, подождите, это еще впереди. Что, надо в рубище ходить и говорить: у, будьте вы прокляты, давайте, да, тогда будет кастинг не соведущих на Радио КП, а кастинг с хигуменов. Кто более убедителен? Я не исключаю, что вот мы с вами, Эдвард, я или вы, можем там надеть рубище, отпустить бороду и быть убедительными.
Ну, у нас с вами бороды приходить, уже есть, только короткие.
Ну, можно
осталось
до земли,
рубище,
да? Приходить к Новогорёву и говорить: Путин, покайся. Знаете, да, эту легенду про Михаила Ефремова, который после съемок фильма «12», когда был банкет с Путиным, так ему и сказал: Путин, покайся. И Михалков ему ответил, что теперь, пока я жив, ты в кино сниматься не будешь. Но вот по-другому судьба сложилась. Ладно, проехали, да. Спасибо, Илья. Давайте, Эдвард, про Олеся Бузину говорить.
13 июля 69-го года, ровно 51 год назад, Олесь Бузина родился. Он был убит 16 апреля 15 года, он был убит в Киеве, в русском городе, в булгаковском городе, в собственном доме. Он был убит за то, что он русский, он был убит за то, что провозглашал дружбу Украины с Россией. И что произошло? Когда убили Джамаля Хашогди, журналиста, то Великобритания, к которой Хашогди не имеет никакого отношения, на днях приняла список санкций за убийство Хашогди. Когда произошло то, что произошло в Солсбери, то Британия тут же приняла санкции, десятки высылок дипломатов, все страны ее поддержали. А у нас, после того, как человека убили за то, что убили русских, что, где Владимир Соловьев, который бы грозно потрясал своими бицепсами, где Пушков, который бы что-то комментировал в своем твиттере, где Слуцкий, который бы натравливал на кого-то своих боевых зайчуток, где Мария Захарова, которую я, кстати, очень уважаю, который бы анонсировал новые санкции. Почему вся та могучая машина, которая каждый день, как нам рассказывают, совершают какие-то великие геополитические победы, никак не была способна, при том, что мы говорим с вами, не бросаем, ответить на убийство человека за то, что он русский. Олег Владимирович, почему? Вам виднее все-таки из Лондона.
Мне виднее из Лондона, и давайте представим, как будто бы вы обращаетесь к Лондону, указывая ему на двойные стандарты, а Лондон в моем лице вам отвечает: дорогой Эдвард, ваша всемирная отзывчивость, конечно, нас восхищает, от Святой Софии до Киева, но при этом скажите мне, почему заказчики убийства российского политика Бориса Немцова до сих пор находятся где-то у власти в Чеченской Республике? Почему заказчик покушения на, прости господи, Олега Кашина сидит за заместителем Валентина Матвиенко в Совете Федерации? Почему многие преступники, на которых пальцем можно показывать, что они преступники, благополучно живут в России, занимают должности? И с таким бэкграундом российское государство, наверное, не имеет морального права кому-то говорить: а вот там на Украине линчуют русских, да, буквально. Вот, ну, такая история, так сложилось. Вот, что называется, не ищите соринку, да, в глазах украинца, если у вас чеченское бревно, и не только чеченское бревно в собственном глазу. Извините.
Ну, вы знаете, вы в одном вопросе задали, там, наверное, 5 или 6 вопросов, приперев меня к стенке фактами, которые невозможно опровергнуть, но, тем не менее, когда речь идет о базовых ценностях, любое государство должно защищать своих. Посмотрите,
Эдвард,
как
Эдвард,
Израиль
защитил. Эдвард, а вы слушали, Эдвард, слушали девушку, разговор, да, Петра Порошенко с Владимиром Путиным, опубликованный на днях?
Был в легком шоке.
Вот. Да. Я не был, потому что, наверное, я более скептик.
Ну,
но
вы
в самом
просто
деле...
старше меня.
И да, серьезно?
Повидали, да.
У вас более, так сказать, солидный голос, нежели у меня. Спасибо.
Вас.
Значит, ну, в самом деле, говорят вот два президента, как бы противостоящих друг другу держав. И шутят, хихикают там. Один Порошенко говорит Путину: Лаврову поручите. Тот говорит: да, да, поручу. Ну, вот такие отношения. Они всегда договорятся, эти люди. Ну, а мы что мы? Мы простые люди, у которых, наверное, могла бы быть родина, но вместо нее Российская Федерация.
И радио так, «Комсомольская правда».
Которая завтра вернется в эфир, между прочим, в 9 вечера.
В 400 городов.
Да, и все города хорошие. И да. Мы с Эдвардом в 9 вечера завтра вернемся на радио «Комсомольская правда» и будем говорить о событиях нового дня. И, по-моему, у нас получается неплохой дуэт. Эдвард, зачем нам этот Карпин?
Олег Владимирович, все-таки ваши колонки – это то, благодаря чему историки будущего будут изучать историю России. Вот кроме шуток, и даже не потому, что я там ваш соведущий и очень хочу остаться, а просто потому, что хочу сказать вам это в лицо.
Давайте, вы, Эдвард,
великий человек, вас... Олег Кашин.
Я вас обниму и до завтра свидания. Встречаемся. Как вы знаете, как найти ключ к моему сердцу. Спасибо.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. «Комсомольская правда». Радио поколения кино.